Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы продолжаем беседовать с клириком Благовещенского храма в Петровском парке, протоиереем Андреем Спиридоновым. И продолжаем обсуждать очень важную тему – последствия пандемии. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, мы будем говорить на эту важную тему, которая, как мы видим, растягивается во времени и будет продолжаться, очевидно, еще долго. Говорить мы будем в контексте того, что происходит и в мире, и в стране, но в итоге нам нужно обратить это на те проблемы или те угрозы, которые реально существуют для нашей церкви, то, что для нас сейчас очень важно. Мало того, что само по себе распространение болезни, оно продолжается, хоть и объявили спад, люди заражаются, конечно, не в таком количестве, как раньше, слава богу, но и в то же время нельзя сказать, что по приказу начальства под какие-то важные социальные события вирус взял под козырек и, значит, куда-то испарился. Но мы сейчас будем говорить о тех процессах, которые стоят за самой болезнью, которые выявились, и пытаются сейчас быть осмыслены разными людьми, и учеными, и рядовыми гражданами. Особенно в области интернета очень бурно обсуждалась передача, например, того же Никиты Михалкова, телевизионная передача «Бесогон», где он поднимал тему чипизации в виде вакцин. Это дало такой толчок бурной реакции, и, как мне кажется, смешали две темы в одну многие. Чипизация – это чипизация, а вакцинация – угроза как бы отдельно. Хотелось бы сказать, допустим, ссылаясь там на Билл Гейтса, мы знаем, что существует вот такой патент Microsoft, который в том числе предлагает возможность чипирования реального. И там предусмотрено, что люди, они могут получать вознаграждение в виде криптовалют, если будут выполнять определенные действия. То есть это фактически добровольный как бы ошейник на себя человек принимает. И вот в данном случае получается, что капиталисты оказались намного хитрее, чем те же авторы антиутопии, где речь шла об угрозах, насилии. А здесь наоборот, то есть поставлены люди будут в такие условия, что если ты себя ведешь правильно, ты получаешь вознаграждение. Не хочешь, в конце концов, ты выпадаешь и становишься маргиналом, выпадаешь вообще из системы жизни. В этом и заключается в некотором смысле игра на слабости человека, то есть на его греховности, что самое для нас сейчас важно, поскольку мы говорим все-таки с точки зрения верующих людей. Поэтому вот и мой первый вопрос в связи с такой вот опасностью, как это может отразиться на церкви? Вот это, например, угроза.
Во-первых, а что или кто есть церковь? Церковь – это есть собрание верующих во Христа, богочеловеческий организм, как это может отразиться? Отразиться может в той степени, насколько мы, как конкретные люди, этому подчинены. И, собственно говоря, это уже все давно отражается на нас, потому что мы уже, как большинство населения всего мира и страны, и общество уже давно на эту всю цифровизацию согласились, потому что мы активно пользуемся гаджетами, всевозможными средствами, как говаривал еще раньше один западный социолог, мобильности и повсеместности. Это стало частью нашей жизни. Мы активно пользуемся интернетом, сетями, активно пользуемся уже всеми этими карточками, Сбербанка онлайнами и прочими, на самом деле, вполне себе цифровыми технологиями. Мы, как говорится, априори уже с этим согласны, этому подчинены, пользуемся, и хотя какие-то отдельные попытки возгласа они раздавались в последние десятилетия, но они, как правило, раздавались в виде таком достаточно маргинальном и выглядели, ну, не вполне, так сказать, серьезно. Это действительно были люди, которые там чуть ли какие-то неземлянки копали, которые ведут или вели себя по-сектантски, и, в общем-то, на самом деле особо никто всерьез их и не воспринимал. Хотя церковь, она, в общем-то, и в социальной концепции Русской Православной Церкви, и в отдельных заявлениях синода или иерархов подчеркивала и подчеркивает, что за человеком должна оставаться определенная свобода, допустим, ну, с бумажных там документов носить или переходить на цифровые или нет. А сейчас же вопрос действительно стоит о том, что вообще вот все это бумажное должно неизбежно отмереть, потому что оно уже непрактично, неудобно, а все, так сказать, должно быть именно цифровое. И большинство-то с этим все согласны, особо этому никто не сопротивляется. К тому же сейчас уже принят и подписан президентом закон о едином информационном реестре, о единой базе данных, благодаря которому вообще все свести к цифре, а потом все сосредоточить в каком-то там, значит, чипе, который за какой смысл отдельно хранить, лучше его куда-нибудь конкретно человеку на чего или на руку вмонтировать. И не украдут, и удобно пользоваться, и так далее, и тому подобное. Но все это уже, да, как-то уж очень подозрительно напоминает то, что описывается в Апокалипсисе, в Откровении святого апостола Иоанна Богослова, где говорится о поставлении печати на лоб и на чего, и то, что большинство населения Земли это будут совершенно добровольно принимать. Но, правда, святые отцы, они толкуют, что все-таки согласие должно быть действительно добровольное, можно сказать, своего рода согласие веры, принятие этого всего, плюс поклонение уже вот последнему главному мировому персонажу, правителю Антихристу. Но здесь тоже еще могут быть разные смысловые нюансы. Пока что мы до этого персонажа, слава богу, не дожили, но вот сама такая вот эта вот организационная, техническая подготовка, она выглядит очевидной, она уже не является каким-то чудом сверхъестественным, она вполне вот такой естественной цифровизацией является. И как мы вообще этому будем сопротивляться, если соборный разум церкви не явит какие-то единые выводы и рекомендации, это действительно для нас вот такой, наверное, один из самых серьезных вопросов в современности оказывается.
Батюшка, и получается, что совершаются некие вещи пошагово. То есть мы как бы движемся в эту сторону, она очевидна, эта сторона, куда мы движемся. И под даже предлогом пандемии очевидно, что из какого-то центра мирового был опущен общий такой пакет действий для всех стран, и Россия одна из первых приняла это. Хотя, например, вот та же Белоруссия и Швеция, которым почему-то удалось этого избежать, по их данным, они по зараженности, например, та же Белоруссия, она стоит на 22-м месте, а Швеция на 24-м. И настораживает, что вот эти методы, которые применялись в Москве, например, зачем в Москве такая идентификация лиц людей? Ну, понятно, допустим, если это нужно выявить там бандита какого-то или злостного нарушителя, его лицо можно идентифицировать и изымать из толпы. Это одна задача. Но когда идет целый поток людей, и каждое лицо должно быть идентифицировано, то возникает вопрос, зачем это? Дальше получается, что если все данные находятся на одном реестре, а серверы, куда это все отправляется, где-то далеко за границей, а у нас только за последнее время, мы знаем, было до 70 миллионов только на Фейсбуке утечек о данных людей. И не секрет, что можно купить данные и банковских клиентов мошенникам, они этим пользуются, и многие другие. То возникает вообще масса вопросов. Зачем все это? Зачем, например, вводятся в 43 тысячах школ так называемые умные камеры, которые будут следить? Чем они могут помочь, допустим, если вдруг произойдет опять какая-то попытка захвата или террористического акта? Камеры сами по себе, они не спасают от этого. То есть за всем этим стоит уже какой-то совершенно жесткий контроль. И вот в результате получается, что мы можем прийти, как и в Китае, к так называемому социальному рейтингу. То есть опыт уже поставлен, что если там китайцы некоторые ведут себя не так, как надо, в чем-то, значит, какие-то промахи, они лишаются привилегий, например, не могут там летать, ездить в транспорте, устроиться на работу и прочее. И, кстати говоря, на этой пандемии вот известно, что в Москве даже вот у знакомых, я знаю, что тот, кто пытался выйти, не будучи там зараженным, и попал вот под эти наблюдения, он не мог потом не войти в метро, не сесть в транспорт, а при этом там сломался компьютер у человека, и работать на удаленке он не мог.
Ну, система, она, с одной стороны, да, стремится к полному контролю всего, а с другой стороны, она еще не является абсолютно совершенной и дает тоже самые разные сбои. Потому что, например, мне уже 4 штрафа пришло по 5000 на мою машину, хотя на нее было все оформлено вполне законно. Но, видимо, при оформлении что-то произошел, какой-то сбой, там одна цифра была в номере, что ли, неправильно прописана, хотя я вроде все правильно вводил. Ну, плюс еще продляли эти цифровые пропуска через организацию, через храм. И, в общем, в результате вроде все было оформлено правильно, но по этому контролю, так сказать, с камеры, я же говорю, я получил уже 4 штрафа, и теперь приходится их там обжаловать, или, не знаю, или вопрос возникает, и не придется ли судиться, хотя, честно говоря, мне самому этим заниматься нет никакого желания и сил. Если только дело, конечно, в принципе. На самом деле, это моя история в этом смысле не единственная, и таких историй довольно много. Я имею в виду, что тут не так все однозначно, потому что, с одной стороны, да, очевидно, что власть, чиновники, система, они стремились и, естественно, будут стремиться к полному цифровому контролю, потому что так проще управлять и контролировать, и инспирировать те или иные действия с точки зрения самих чиновников, так сказать, большого брата, которые уместны. Но, с другой стороны, не все так просто и легко работает. И плюс к тому, на самом деле, в народе-то это рождает определенное недовольство и тоже сопротивление. Поэтому тут, ну, надо еще будет посмотреть, как эта вся ситуация будет развиваться, потому что, да, вот с одной стороны, тенденции к такому, так сказать, достаточно жесткому цифровому контролю, с другой стороны, это, на самом деле, у народа совсем не вызывает приятия, и это чревато определенным, наверное, сопротивлением со стороны конкретных живых людей. Плюс сама система, она все-таки не настолько абсолютно безупречна и надежна, чтобы на нее в настоящий момент сами власти могли бы положиться стопроцентно. Поэтому очевидно, что и те, кто за этим стоит, они сами до конца еще не понимают, что или как будет работать. Скорее, это, знаете, такое общемировое тестирование, на мой взгляд, с этой вот пандемией, со всей этой историей, с мировым великим карантином. Это попытка обкатывать вот эти самые цифровые технологии с целью посмотреть, как оно будет проходить, вот, и как оно будет работать. Ну и какие из этого выводы сделают те, кто эти технологии начинает применять, это все запускает, и какие из этого вывода сделаем мы, так сказать, и вообще народ, общество, этносы и так далее, это как раз-таки вопрос довольно любопытный, злободневный, еще, наверное, не получивший какого-то окончательного разрешения.
Да, но мы видим, что в России всегда же не все так просто, и наш народ-то вообще не готов к таким методам управления. Вот вы рассказали о своей ситуации, но получается, если не пойти до конца, не сопротивляться, вот вам проявление искусственного интеллекта, да, фактически, вот когда автоматически программы запущенные, они сами решают, как эти снимаются штрафы и все. Если не доводить это до конца, например, не судиться с ними, идти на поводу, не сопротивляться, то ошибки эти станут нормой, и это неправильно. Все равно нужны какие-то красные линии ставить, которые не надо переходить с людьми, и не надо, как говорится, расшатывать ситуацию внутри страны. Это же очевидные вещи. Но вот после этой передачи, опять же, Никиты Сергеевича, очень многие заглянули в программу «Умный город», которая на сайте находится.
Да, есть такая.
Да, и ужаснулись и очень многие, потому что, например, предложены такие микродатчики, которые могут пока на одежду крепиться больному, например, человеку, а в перспективе как раз должны будут, очевидно, и внедряться. Когда там по этому микродатчику скорая, опять же, без вмешательства там этих телефонных звонков и человеческого фактора, они должны сами примчаться на помощь больному человеку. Так под благовидным предлогом. Но на самом деле мы знаем, что в медицине это чипирование уже давно применяется, особенно на Западе, и эти микродатчики ставятся в головной мозг, когда там связано что-то со зрением, со слухом. Ну а футурологи открыто говорят, что в будущем предстоит, в ближайшем будущем, абсолютное проявление трансгуманизма, когда будут человеком машины. И вот когда вот вникаешь в такой с виду хорошее название «Умный город», а уже на своей шкуре многие испытали вот сейчас при пандемии некоторые проявления, то становится очень даже не по себе. А мало того, тот же Никита Сергеевич показал тех людей, кто для нас планировал этот умный город. И это всегда связано почему-то с людьми, чаще всего британцами или американцами, то есть англосаксами. Кстати говоря, вот вы точно совершенно сказали, что это тестирование, это чувствуют и понимают очень многие. Но вот это напоминает еще вот по другим материалам, что есть такие персонажи, как, допустим, Фергюсон, такой физик, переключившийся на математическую биологию, Андерсоном, и это все связано с Императорским колледжем Лондона. И они первые устраивали вот эти модели математические, когда ящур в Великобритании бушевал, тоже непонятно каким образом, искусственно или натурально, но по их планированию, по их схемам, было забито тогда 6 миллионов скотины. Там все шло вперемешку, и здоровой, и больной. И, очевидно, это было заменено чем-то другим от тех фирм, которые больше платили. Очевидно, это вот эти капиталистические отношения. Потом такой же опыт с их же математическими этими планированиями произошло с птичьим гриппом. Это была следующая ступень. И вот сейчас вот анализируют умные люди, что это очень напоминает тоже пробные на животных ситуации, которые очень напоминают то, что теперь случилось у нас вот в связи с этой пандемией. И опять же возникает вопрос. Если это все сводится к тому, что можно так управлять людьми, попытка, то каково же церкви, если мы видим, можно закрыть церковь, можно открыть церковь. Сейчас вот тот же Сергей Михеев, известный такой деятель, политически верующий человек, он вообще сказал, что существует информация, что с 20 сентября, когда пройдут все мероприятия, будет как бы реакция на вторую волну пандемии и еще больше ужесточаться в Москве, например, методы карантина. Поэтому мы для нас, для церкви, ведь смотрите, мировой раскол православия, наметившийся вот с Варфоломеем, сложности вот эти глобального масштаба и вот такое вот безобразие, которое происходит на наших глазах. Значит, можно указывать потом человеку, куда ходить, куда не ходить, где стоять, какая церковь правильная. Тут масса вариаций с таким апокалиптическим духом, но он явно присутствует. Как церкви защититься от этого? У нас же есть все-таки концепция социальная, выработанная в 2000 году. Все-таки должны быть какие-то обсуждения. Ну, пусть опять прошло мало времени, но вот нам говорят, что в сентябре опять может продолжиться. Все-таки должны быть красные линии. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что церкви нужно прежде всего оставаться церковью, то есть литургическим собранием и богочеловеческим организмом. А защититься мы полностью от всего этого никак не можем, так, чтобы вообще никаких внешних угроз не существовало, и они не провоцировали какие-то и внутренние порой и нестроения, потому что Христос в Евангелии совершенно ясно говорит, что Он не дает, так сказать, гарантии внешней какой-то безопасности. Молю тебя, Отче, чтобы не изъял их от мира, учеников Его вот, возлюбленных, а избавил их от неприязни, то есть избавил их от зла вообще как внутреннего, прежде всего, проявления. И на самом деле, в какую бы эпоху мы ни жили бы мы 100 лет назад, в 20-е, там, 30-е годы, что нам было бы проще или легче, что ли, могли бы оказаться на Колыме, на Соловках, в подвалах ЧК совершенно запросто. Кто из нас постарше еще помнит советские поздние времена, что было много храмов, что ли? Можно было спокойно молиться, ходить, причащаться, крестить детей? Да тоже была масса сложностей, просто несколько иного, может быть, более традиционного, а не такого гибридного характера. Мне, знаете, вот во всей этой истории и информационной реакции на нее и нашей, в том числе реакции внутрицерковной, больше всего не нравится некое уныние, печаль и некий привкус паники от всего этого. Некая такая сугубая тревожность, подогреваемая разными, в том числе и реальными, и конспирологическими версиями. Ну, что будет, то будет. Что, давление на церковь вообще, пока еще Христос не пришел второй раз силу и славу великую, и не воскресли все мертвые, и не настал страшный суд, а потом новая земля и новое небо, что давление на церковь, оно ослабнет, что ли? Никаких никогда гонений не может быть? Да нет, это всегда было, есть и будет, просто могут формы разные, и что? Мы должны просто внутренне к этому готовы. Что там будет в сентябре? Надо дожить до сентября. Да мало ли что может быть, я не знаю, какой-нибудь астероид упадет на Землю, так сказать, какая-нибудь кальдера в Иллиустоне взорвется, я не знаю, электричество во всем мире вырубится вдруг по каким-то причинам или еще что-нибудь там, Господь вдруг попустит, и вся эта цифровизация легко ухнется и настанет какое-нибудь новое варварство. Насколько Рим в свое время там первый был крепок, так сказать, и то не устоял под натиском гуннов там и прочих варваров. Насколько Византийская империя была крепкой, и то не устояла. Ну и так далее. Это все такие, на самом деле, переменные, которые вообще в конечном счете не являются очевидными вещами. Ими можно играть как угодно. Манипулировать нами, манипулировать сознанием. Но мы, как христиане, манипуляциям этим, конечно, мы подвержены. Все равно не можем тоже быть абсолютно свободными. Но в своей, как говорится, сердцевине, своей жизни мы не должны этому так поддаваться и издыхать от ожидания ужаса, которые грядут на Вселенную, как и сказано в Апокалипсисе. Нужно иметь очевидность веры, очевидность того, что Христос уже, в принципе, дело нашего спасения осуществил, что смерть во Христе уже побеждена, что Он на века с нами, со своей Церковью, что Церковь – это и есть богочеловеческий организм, что чаша Христова – это та чаша, от которой нас Господь и питает реально совершенно своим телом и кровью. И кто в состоянии это изменить? Какие Биллы Гейтсы, я не знаю, там, римские клубы, императорские в Англии, масоны, не масоны, это все на самом деле так, мышиная возня, по большому счету. Хотя она может иметь, да, устрашающий характер и оказывать влияние на нашу жизнь, да, но что делать? Ну, да на то мы и христиане, чтобы иметь прежде всего внутреннее сопротивление этому и внутренний запас прочности во Христе, на который на самом деле покуситься-то никто не может, по самому крайнему уже счету.
Батюшка, ну вот очень важно, что в связи с пандемией весь вот этот настрой этой болезни, которая буйствует сейчас среди людей, и очень много верующих пострадало в том числе, это на разобщение людей, чтобы появился страх пожать руку, обнять, поцеловать человека, как у нас было всегда тройственное целование, всегда эта теплота, душевность. Нас хотят разделить на такие индивидуумы, чтобы мы боялись друг друга, и так легче манипулировать людьми.
Ну да, это идеология боязни, это именно основной, один из основных трендов идейных этой пандемической всей эпопеи. Это внушение идеологии боязни, это с самого начала возымело свою роль, это с самого начала начало озвучиваться, потом это просто начало, как говорится, структурироваться, что ли, то маски, то дезинфекция спиртом или еще чем-то, то перчатки, то социальная дистанция, то симптомные, бессимптомные болящие, то оно таким путем передается, то не передается таким путем. Ну, то есть, на самом деле, утрата каких-то очевидностей, двусмысленности и плюсы начало это, да, с особой силой позиционироваться, что другой человек – это источник опасности. Ближний – это чуть ли не враг твой, так сказать, если он не в противогазе там, и не в химзащите, и ближе, чем на полтора метра приблизился, ну и так далее и тому подобное. Это, конечно, вот возымело очень существенную роль, хотя я не думаю, что, не знаю, по крайней мере, у нас в России окончательно полностью этому все подчинились. Вот, стоило только чуть-чуть ослабнуть этой карантинной дисциплине официально. Вон тут один из главных чиновников удивлялся, буквально вот сегодня, кажется, слышал по радио его слова, что рестораны, рестораторы, и мы думали, что сейчас разрешат там на верандах принимать, так сказать, народ, а народ не пойдет, будет бояться. Ничего подобного. Там уже чуть ли не на сколько там, на месяц-другой вперед уже все столики заказали, не пробьешься, так сказать. Не так уж народ сильно, и оказалось, что боится, легко пошел отдыхать и общаться. То есть, на самом деле, это ведь в людях, несмотря на долгие и жестокие годы былой безбожной советской власти и уже ни одного десятилетия насаждения ценностей исключительно общества потребления, все равно стремление к живой жизни, к общению с другими людьми так просто не истребишь. И, кстати говоря, история с этим коронавирусом, видимо, это тоже показывает. Как недавно один публицист заметил, что да, мы еще должны этому коронавирусу быть благодарны, что он это все выявил. Он показал, кто что есть, так сказать. Открылись действительно помышления многих. Открылась действительно вот сама эта тенденция нас в чем именно разделить. То есть враг себя показал. Тут как раз, может быть, поэтому еще и не повод для уныния, а повод для лучшей мобилизации, потому что нам было показано, да, какой будет дивный новый мир, какие в нем будут тенденции, какие в нем будут идейные самые подавляющие, так сказать, тренды же и так далее и тому подобное. Ну и хорошо, хорошо, что мы это увидели, значит, мы знаем теперь, чему именно надо сопротивляться. И я думаю, что многие люди это как раз и почувствовали. Почему, может быть, и те, кто за этим инспирированием этого всего, за этим тестированием стоял и стоит, я не уверен, что они сейчас, в свою очередь, в большой уверенности пребывают, что у них все так уж хорошо и прошло, как они, может быть, думали.
Да, батюшка, но для вот людей церкви, которые объединены вокруг Христа, которые объединены вокруг чаши Христовой, для нас-то тем более важно оставаться единым целым. И нужна, конечно, разумная такая золотая середина, потому что болезнь реально существует. Но, с другой стороны, мы должны осознанно не потерять вот эту связь и любовь друг к другу. И чтобы этот алармизм, эта вот тревожность и страхи, они не побороли то чувство братства, то, что мы сами поодиночке ничего не можем, это, особенно для людей верующих, конечно, должно стать внутренней некой задачей. Как не потерять эти связи, дружбу, любовь к ближним, и в то же время, ну, конечно, в определенных случаях разумно соблюсти некие, так сказать, необходимые для безопасности моменты.
Да, соблюдать-то надо, пожалуйста. Да мы с этим всем согласились. Церковь же согласилась, это все приняла. Но ведь очевидно, что, понимаете, если не Господь сидишь детдом, никакие меры тебя все равно не спасут. Ни маски, ни перчатки. Если не Господь, ни иммунитет, там и еще масса каких-то факторов, которые мы вообще не можем, так сказать, учитывать. Действительно, хоть в бочке спиртом живи, вот, и не дыши. Все равно, если Господь тебя не обережет, да, это вообще. Даже сами специалисты говорят, что сам по себе человек, не знаю, может, мы уже об этом говорили, вот он внутри себя является носителем потенциально кучи вирусов, так сказать, которые просто находятся там в каком-то герметичном внутри организма человека состоянии, друг с другом борются, там еще что-то. А стоит человеку какой-то испытать стресс, депрессию, еще что-то, и этот внутренний баланс нарушается, и человек может получить развитие вирусное изнутри себя. Может заболеть от самого себя, и это же даже может быть фактором. Потом, понимаете, здесь мы должны ведь еще определенный тоже сделать вывод, что современные информационные технологии, общемировые, они позволяют очень легко спекулировать на тех или иных вот информациях, которые выделяются в общем ряду, и начинается, так сказать, раздувание. Ну, слушайте, я отлично помню, как несколько месяцев назад, в начале этих всех событий, кричали, что умереть могут там до 50, если не больше, миллионов. Сотни миллионов могут умереть от этого вируса. Но где эти сотни миллионов? У нас, слушайте, у нас в стране сколько в автокатастрофах гибнет за год? Несколько десятков тысяч. Давайте запретим дорожное движение автомобильное, потому что это опасно для десятков тысяч людей. Почему бы не запретить, так сказать? Ну и так далее. Любой, если взять фактор, его раздуть, из него можно сделать потом любую опасность и под этим предлогом, я не знаю, ввести любые запретительные меры там и так далее и тому подобное. Поэтому тут ведь наряду, да, с имеющейся вирусной опасностью, я не отрицаю ее вовсе, но вирусная опасность информационная, она оказалась не менее существенной. Вот как раз тех идейных постулатах и трендах, которые нам стали внушаться. А я боюсь, что основная, я повторюсь, вот эта вот идеология боязни, она все-таки не христианская. Она действительно противоречит сущностным основам миробытия государств, народов, этносов и культурным кодам, так сказать. Народ, который не способен к самопожертвованию, он обречен. Народ, этнос, государство, там, общество, которое будет исходить из чисто таких утилитарных, шкурных интересов, оно будет обречено на саморазрушение в более-менее долгосрочной перспективе, это очевидно. Если наши предки были бы не способны противостоянию внешним многим угрозам, и не готовы были положить тысячи, иногда даже в недавней нашей относительной истории миллионы жизней, нас бы уже давно не было. Ни как России, ни как русского многонационального при этом народа, этносов, ни как русской православной церкви. если мы сейчас с этим согласимся, вот с этими новейшими, так сказать, что называется, культурными кодами, идеологическими постулатами, это просто-напросто приведет все равно в достаточно близкой исторической перспективе к нашему же вымиранию. Ну, наверное, те, кто это внушают, они к этому и стремятся. Но это не в наших интересах все-таки.
Конечно, и нужно не забывать о том, что на всех этих вещах недобрые люди зарабатывают огромные деньги, и это для них тоже одна из основных целей. Меня поразило, например, что когда и наше образование вот дистанционное, многие работы перешли вот на удаленку, и все ушли в эту, так сказать, программу Zoom, которая, оказывается, вот ее стоимость выросла в связи с востребованностью. Она стала стоить столько, сколько 7 авиакомпаний. Разве можно сопоставить вот эти вещи? Это просто, ну, один пример, просто как вот на таких вещах информационных, как можно из воздуха фактически...
Ну, это ж, как говорится, кому война, кому мать родная, это всегда так, в общем-то, было.
Да, это один из примеров. Но для нас-то самое главное, это то, о чем вы сказали, это помнить о том, что для нас все должно быть христоцентрично, и что вот две основные заповеди, и что мы должны возлюбить ближнего, как самого себя. И все-таки вот осознанно внутренне вести эту борьбу и с внутренними страхами, и понимать вот то разделение, которое дьявол через людей, которые, может быть, лучше организованы, чем мы, пытается нам внушить и нас отдалить друг от друга, не соглашаться на это.
Ну да, потом же святые отцы говорят, что боязнь, она только привлекает опасность. Чем человек больше чего-то боится, тем вот эти опасности, которые он боится, они быстрее к нему и приходят, они привлекаются, они скорее, так сказать, материализуются. Поэтому действительно вот преодоление вот этой боязни, преодоление страхов – это вообще одна из вполне насущных христианских задач, потому что есть страх Божий, а есть страх человеческий. Должен быть страх греха, страх действия страстей, страх Божий, страх за свое спасение, страх погрешить против любви и к Богу, и к ближнему. А страх человеческий за свою временную проходящую земную жизнь, страх за ее, так сказать, комфорт, именно, это страх, который, наоборот, разрушит для всего, и для духовной жизни, и для спасения, для Царства Небесного, да и для самой временной земной жизни тоже оказывается разрушительным, потому что все начинает ускользать тогда.
Спасибо, батюшка, за интересный содержательный разговор. Я думаю, мы его продолжим, потому что события происходят очень быстро, сменяют друг друга, и впереди у нас ждут, наверное, какие-то еще неожиданности. И мне кажется, Господь так устроит, что и вразумит наших мужей церкви, наше священноначалие, богословов и настоятелей всех, как-то вот, может быть, будут как сформулированы или выработаны какие-то даже конкретные защитные меры от многих таких негативных проявлений в отношении к церкви. Мы будем об этом молиться, и, конечно, будем молиться о выздоровлении тех, кто уже пострадал.
Да, это, я думаю, это все будет в любом случае происходить и происходит уже, потому что я, ну, повторюсь, этот опыт, он, я думаю, не будет напрасным, он, наоборот, даже полезен, и, ну, бывают, конечно, периоды в истории церкви более такие тихие, благополучные, но они никогда вечно не длятся, а те или иные посещения Божии, те или иные испытания, они бывают необходимы и в плане духовном даже и полезны. Поэтому будем из этого исходить и будем из этого опыта стараться извлечь именно духовную пользу Христа ради. Вероятно, это самый будет для нас лучший вариант и направление нашей теперешней жизни.
Спасибо, батюшка. Всего вам доброго.
Храни Господь.
До свидания. Напоминаем, вы прослушали беседу с клириком Благовещенского храма в Петровском парке протоиереем Андреем Спиридоновым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.